Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Попкаст, подкаст о кино, играх и сериалах, и это его внеочередной выпуск. Будет такая наша начало новой рубрики, которая будет называться «Взгляд в прошлое», и в ней мы будем обсуждать какие-то зачастую культовые фильмы, сериалы и, возможно, игры. И будем делиться нашим мнением об этих культурных феноменах. И вот в первом таком пилотном выпуске этой рубрики мы решили обсудить два фильма, которые, в общем, абсолютно на разную тематику, просто чтобы, ну, как-то показать, что мы о них думаем и какая роль им отведена, какое они влияние оказали на кинематограф. Это фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», в оригинале на «Full Metal Jacket», и фильм Мартина Скорсезе «Славные парни», в оригинале «Goodfellas». И сегодня со мной в гостях Данила Рищенко. И привет тебе, Даня. Какой фильм, какого фильма ты хочешь начать?
Привет, Никита. Здравствуйте, слушатели Попкаста. Предлагаю начать со «Славных парней» из «Goodfellas».
Давай. Можешь о сюжете рассказать? Вкратце, такой синопсис.
Ну, сюжет представляет из себя типичную гангстерскую историю. Начинается все с того, что парнишка, живущий в Нью-Йорке, парнишку зовут Генри, он с детства, ну, он любит гангстеров и мечтает влиться в эту всю гангстерскую тусовку. Он не хочет работать, как его папаша, на почте, хочет чего-то большего, хочет делать деньги. Ну, в общем-то, мечта довольно понятная, мечта довольно приятная. И медленно, но верно, Генри вливается в тусовку, он заводит необходимые знакомства, сначала работает на стоянке, возит машины всяких влиятельных личностей, потом начинает выполнять более ответственные задания, все его, в общем, с ним знакомятся, и потом, когда он уже вырастает, собственно, становится гангстером. И вся вот эта история о том, как о взлете Генри, и о его постепенном падении. Собственно, фильм делится также на две части. На взлет, на лучшие годы Генри, будучи гангстером, и на его медленное падение после некоторых происшествий. В общем-то, все о сюжете могу сказать. Вот это вот.
Ну, ты единственное, что забыл упомянуть, то, что фильм называется «Goodfellas», «Славные парни», и всю эту свою карьеру он строит вместе со своими, в общем-то, друзьями. Это персонажем Роберта Де Ниро и Джо Пеши. Их персонажи зовут Томми и Джим. И вот, в общем-то, история... Да, в основном концентрируется, конечно, на персонаже Генри, которого сыграл, кстати, Рэй Лиотта. Но, все-таки, по названию, наверное, можно понять, что, как и рассказывается, всех троих молодых людей. Ну и, в общем-то, этот фильм снял Мартин Скорсезе, который в фильмах о мафии, в общем, поднялся, он знает эту всю, в общем-то, историю мафии от и до, и как раз-таки самый последний его фильм «Ирландец» был тоже о мафии, такой, некой такой прощальной, как-то его, наверное, прощальной картой этой теме. Так, в общем, если во всех фильмах, как бы, Скорсезе показывал мафию, ну, со всех сторон, то в «Ирландце» он уже показывал, что все-таки путь мафиози приводит никуда. Ну и также, наверное, стоит упомянуть о сюжете, что Генри, главный персонаж, он был наполовину итальянец и наполовину еврей. И поэтому все-таки в семью его так и не приняли. То есть по традициям мафии Коза Ностры ты сможешь быть принят в члены семьи, только если ты полностью янец. А если у тебя какая-то помесь, то на это и не рассчитывай. Ну, давай, наверное, еще, если не касаясь еще фильма, поговорим о Скорсезе. Расскажи, какие ты фильмы у него видел.
Ну, в первую очередь тебя поправлю. Персонаж Генри являлся не наполовину евреем, а наполовину ирландцем. Евреем он притворялся для матери своей будущей супруги, потому что она не любила христиан, ну и была еврейкой. В общем, ладно, перенесемся к Скорсезе. У Скорсезе я фильмы в основном смотрел с участием Леонардо Ди Каприо, и не все они были о гангстерах, о мафии. Единственный такой гангстерский фильм, который я смотрел, ну, это «Банды Нью-Йорка», а так я смотрел еще «Остров проклятых», также смотрел «Авиатор». В общем, для меня почему-то Скорсезе ассоциируется с Ди Каприо.
То есть ты смотрел фильмы 2000-х Скорсезе?
Да. И я, конечно, понимаю, что до этого Скорсезе тоже снимал фильмы, и снимал фильмы тоже мафиозные, гангстерские. И когда я посмотрел «Славных парней», я тоже заметил, что действительно, как понять, очень знает много Мартин в этом деле и снял историю действительно хорошую. Историю банальную, но хорошую. Опять же, банальность — это не всегда плохо, штампы — не всегда плохо, если на этом идет акцент. То есть, как я считаю, фильмы должны чему-то учить, этот фильм чему-то учит, он справился со своей задачей. Ну, в целом, все, что я могу рассказать о Мартине, это то, что он очень любит музыку в своих фильмах. У него музыка действительно занимает отдельное положение. И также, насколько я знаю, он фанат камео в своих фильмах. Он очень любит вставлять камео себя. В целом, это все, что я могу рассказать о Скорсезе.
Ну, то есть, да, понятно. Ты не знаком с его фильмами о мафии. Ну, возможно, когда-нибудь посмотришь. Ну и опять же, я не совсем, в общем-то, могу согласиться, что это прям фильм, построенный на штампах, потому что все-таки большинство фильмов, они рассказывают о мафии как внутри семьи, то есть либо они рассказывают о простых солдатах, либо, ну, капо, то есть лейтенантах, либо о боссах. Именно этот же фильм, там же как раз подчеркивается, что они были со многими знакомыми, но как бы у них не было настолько прочных связей, как тех, если бы они были приняты в семью. То есть, по сути, они как будто и не были мафией, как мы. То есть, они не были в Коза Ностре. Они были такими славными парнями, которые творили, что хотели. Потом многие за это поплатились. Ну, Скорсезе я все смотрел фильмы, про которые ты сказал. Да, плюс я смотрел «Молчание» и смотрел «Таксиста». И, конечно, Скорсезе, ну, один из таких величайших режиссеров, то есть он, даже учитывая, что к 90-му году, году выхода фильма «Славные парни», фильмов про мафию, в общем-то, было уже много. В основном там снимались и Аль Пачино, и Де Ниро, которые есть и в этом фильме. То есть это, конечно, наследие как отцов, и там «Путь Карлито», «Лицо со шрамом». Но все-таки этот фильм, нужно отдать должное Мартину, этот фильм смотреть интересно. Опять же, во многом из-за музыки, как ты сказал, во многом из-за монтажа, ну и, безусловно, из-за просто великолепных, я бы сказал, великих актеров. Давай, наверное, опять, прежде чем что-то прям такое обсуждать конкретное, если, например, в «Цельнометаллической оболочке» там об актерах можно мало сказать, то вот здесь, я думаю, об актерах можно поговорить. Наверное, мы поговорим о троице, Goodfellas, это Брэй Лиотти, Джо Пеши и Роберте Де Ниро. Как тебе понравились вообще эти, в общем, персонажи, сыгранные ими? Понятно, что они все великие актеры.
Персонажи, да, действительно понравились. Если брать, что Де Ниро и Пеши, они очень хорошо, так скажем, очень во многих фильмах снялись, вот конкретно гангстерских, мафиозных, то, возможно, я могу ошибаться, но у Лиотты я много таких фильмов не припомню, но у него настолько лицо подходит, вот, такому славному парню, что он тоже здесь очень аутентичен, и как главный герой, и как, ну, как гангстер, он выглядит, ну, в смысле, именно сопоставление лица и персонажа, мне кажется, очень, ну, прямое попадание. Насчет актерской игры, тут, я думаю, говорить излишне, актерская игра на высоте. В принципе, об этих актерах очень много многими людьми было сказано. Могу лишь добавить, что это действительно это не то, чтобы такой значимый, это не значимый толчок в их карьере, это не какой-то, ну, для меня, не какой-то фильм, который вот люди будут помнить спустя там какое-то количество времени, но это фильм, в котором они постарались, и в принципе этот фильм только благодаря актерам, ну, как я считаю, только благодаря актерам, он многим запомнился. В принципе, это все, что я могу рассказать, действительно достойная актерская игра.
Ну, а как ты думаешь, кто из актеров получил Оскар? Так, на первый взгляд.
Получил Оскар, конечно же, Пеши. Потому что его образ, раз уж ты о нем упомянул, могу рассказать, его образ такого гангстера заводного, который он очень импульсивен, да, он сначала привык делать, а потом думать, и в сочетании с его небольшим ростом, ну, относительно других персонажей, он выглядит не комично, ну, нет, плохое слово, комично — это очень плохое слово, он выглядит очень интригующе тем, что вот такой вот персонаж, как тебя, как с ним такая ассоциация, то, что его ведь действительно за что-то считают уважаемым гангстером. Ну, он же не вот этими своими вспышками сделал себе какое-то имя. Ты понимаешь, что вот за этими всеми его, так сказать, номерами, которые он выкидывает, за ними скрыт очень опасный человек. В общем, и сам персонаж, и актер, они очень хорошо гармонируют друг с другом. В общем,
но особенно, так, знаешь, если посмотреть на контрасте, например, какими-нибудь фильмами, комедиями, где снимался Пеши, как, например, «Один дома», то есть там-то он отыгрывает дурачков, которые, ну, в том же «Одном доме», в «Один дома», понятно, в «Смертельном оружии» тоже он отыгрывает вот такого, в общем, ну, не клоуна, можно сказать, но такую смешинку для зрителей. А именно здесь он, вот именно, мне кажется, Пеши, он вжился в образ такого импульсивного вот этого вот гангстера, и на самом деле персонаж, которого он сыграл, Томми, он довольно отвращающий, да? То есть особенно когда после того, как он, для меня был, например, последняя капля, когда я этого персонажа прям возненавидел, учитывая, что они все мафиози, но именно персонажа Томми возненавидел, когда он убил вот этого парня-официанта, то есть буквально ни за что. Он ему сказал там что-то типа «go fuck yourself», и Томми обиделся и такой, ну, опять вот эта его вспышка, пистолет, и первый раз тот парнишка отделался пулей в ногу, в этот раз отделался, уже ничем не отделался. И мне кажется, это такая прям заслуга именно Пеши, то, что ты этого персонажа под конец фильма ненавидишь. И, в принципе, я был рад, когда его... Он же якобы думал, что его хотят посвятить семью, а на самом деле за все их выходки, за которые они совершили, персонажа Пеши убивают, там, в общем-то, делают это довольно, ну, как сказать, ну, именно в таком... такой гангстерский ход, то есть они его вот приводят под каким-то предлогом и стреляют ему в голову, сзади стреляют в голову. Как раз таки там даже есть диалог, где персонаж Де Ниро возмущается, что вот как так они его даже не могли в лицо выстрелить. Ну, об актерах, если еще так говорить, да, я согласен с тобой насчет Де Ниро и Пеши, что фильм не стал каким-то супер прорывом, хотя, мне кажется, для Пеши это стало каким-то таким показателем для людей, что все-таки великий актер, и он находится на одном уровне вот с такими личностями, как тот же Де Ниро или Аль Пачино. Ну, они уже, именно Де Ниро и Пеши давно играли в фильмах. Плюс в этом фильме Де Ниро как-то особо-то и не отыгрывает ничего, он отыгрывает обычного Де Ниро. А вот для Рэй Лиотты, мне кажется, это был, ну, если не толчок, то такой полутрамплин в совсем уж большое кино, то есть в 90-е были... В 90-х Лиотта был довольно популярен, это потом уже как устарело, у него популярность сошла на нет. Но, опять же, великолепные актеры, я не удивлен, что Пеши получил свой Оскар, единственный, кто достоин в этом фильме. Мы, наверное, можем уже переходить к каких-то сюжетных завязках, вопросах, которые тут можно обсудить. У тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты хотел прям конкретно?
Ну, я вообще хотел один момент обсудить, но думал, он будет немножечко позже. Хотел обсудить, так сказать, некую связь одной знаменитой игры
влияние
с этим фильмом. Да, влияние этого фильма на игру под названием «Мафия 2». Потому что, как я заметил, очень много сцен, они были, ну, в «Мафии 2», они были чуть ли не покадрово, ну, не сняты, это для видеоигры как-то так, но, в общем, повторены. Что ты хочешь вот сказать,
ну,
по этому
начиная
поводу?
С открывающей сцены уже, когда они едут с трупом, якобы трупом в багажнике. Да, опять же, да, это не только вторая мафия, первая мафия, в принципе, были сцены с славных парней. Ну, естественно, этот фильм, он, если говорить о каком-то значении именно в таком пантеоне гангстерских фильмов, наверное, это один из, ну, в какую-нибудь топ-пятерку он бы вошел, я думаю. На IMDb этот фильм вообще 17-й в списке из 250 лучших фильмов. Поэтому, ну, как мне кажется, на американцев именно этот фильм повлиял очень сильно, и потом, в том числе, нельзя сказать, что он повлиял сильно на гангстерский, потому что, как бы, после 90-х, особенно 2000-х и так далее, гангстерское кино, как бы, оно сошло на нет, и, в принципе, скорее этот фильм позаимствовал у многих фильмов еще, то есть на кого-нибудь «Крестного отца», ну и фильм я перечислял. А вот кому этот, на кого этот фильм повлиял? Ну, я думаю, да, на игровую индустрию, в том числе, возможно, сериальную, но сериалы о гангстерах, опять же, я никаких особо... Ну, на самом деле, это интересно, то есть я помню, что когда я первый раз посмотрел «Славных парней», в «Мафию 2» я играл до этого, то есть я играл до просмотра «Славных парней», и эти сцены ты буквально собираешь по крупицам, ты думаешь, ну вот, в общем-то, наверное, «Мафии 2» — это такой омаж Скорсезе и этому фильму, в принципе. Но я думаю, что все-таки этот фильм, он очень сильно повлиял на тех, кто пытается разобраться в всей этой мафиозной истории, и, в принципе, как тогда жили люди, и в том же «Ирландце» есть отсылки на этот, посмотреть их, найти. Вот я это думаю о влиянии об этом.
Действительно, я вот когда играл, там дело в том, что вот, допустим, если вот не брать сцены, а взять саму, так скажем, саму атмосферу, обстановку, какую-то внутренний мир фильма, действительно очень все похоже. То есть у нас есть три друга, одного из них убивают. То есть эти вот все ходы, они действительно очень, ну, очень похожи в «Мафии 2» на «Славных
парней». Там опять же
парней.
Есть, знаешь, там есть и... там то же самое, в принципе, если прям уж совсем всматриваться, то как бы в «Мафии 2» тоже есть три славных парня, это Генри, Джо и Вита. В принципе, они как эти аналоги героев из фильма. Только, правда, Джо потом посвящают себе.
Да. Да-да-да. И там тоже проблемы из-за убийства члена семьи. В общем, действительно, но игра от этого хуже не стала. Она стала от этого очень хорошей, популярной, даже, возможно, скоро станет культовой.
Если уже не стала.
Если уже ей не стало, да. В общем, ну, в целом, я предлагаю закругляться с вопросом о «Мафии». И давай обсудим с тобой вот такой вот вопрос. Вначале я упомянул, что этот фильм, он познавательный. Он вот чему-то учат. В целом я имел в виду такую простую вещь, как все, что ты, ну, как некая теория кармы, то есть вначале Генри был тем, кто, если он что-то хотел, он это все получал, а в конце у него все пошло вот наперекосяк. И этот фильм, он учит о том, что как получается, если ты совершаешь, ну, какие-то плохие действия, это все потом тебе аукнется. Впрочем, так в жизни же и бывает в большинстве своем случаев. А ты что думаешь по этому поводу?
В целом, это касается, наверное, фильмов о мафии. И, опять же, малое количество фильмов как-то монетизировали мафию. В основном, все-таки мораль в этих фильмах в том, что если ты живешь этой жизнью, если ты уже или ты являешься гангстером, то никакого хорошего. Но, как мне кажется, тут есть еще одна такая не мораль, а это именно такой какой-то кодекс, основной кодекс мафии. И это причем идет, наверное, с одного из таких мастодонтов этого жанра, это с «Крестного отца» первой части. То есть, когда у Генри в «Славных парнях» все пошло наперекосяк, как только, ну, именно совсем уже пошло, то есть там стали всех убивать, как только он связался с наркотиками. И этот лейтмотив фильма, это даже не лейтмотив фильма, это лейтмотив всех фильмов о мафии, потому что как только ты начнешь связываться с наркотиками, так сразу последуют проблемы. Почему? Потому что, когда ты начинаешь заниматься наркотиками, в этот бизнес втянуты обычно очень влиятельные люди. То есть там втянуты и полиция, втянуты и какие-то известные политики, втянуты многие структуры, какие-нибудь профсоюзы, опять же, через которые ты потом отмываешь деньги. И мне кажется, многие режиссеры, они пытаются показать, что из-за чего... Понятно, что они пытаются показать, что мафия, как бы, это плохо. Говоришь, делать плохие дела. Как бы, в принципе, когда ты смотришь фильмы мафии, ты понимаешь, что они все делают плохие дела. Но одно дело, когда ты там занимаешься рэкетом, а другое дело, когда ты убиваешь людей. Одно дело, когда ты там занимаешься наркотиками, другое дело, когда ты зарабатываешь в каких-нибудь ставках или там производишь какие-то карточные игры и, ну, обманываешь ли, зарабатываешь на них. И поэтому мне кажется, что вот такой большой нитью ведется то, что мафия во многом, ну, в большинстве случаев она погибает из-за того, что... Не погибает, а как-то ослабевает из-за того, что какие-то, ну, либо просто солдаты-идиоты, либо такие же, вот, главные герои этого фильма, они связываются с наркотиками, тем самым ввязав каких-то очень влиятельных людей и приковав к себе внимание полиции. Это вот такая тема, которая преследует эти фильмы просто, ну, всей истории. Вот как ты думаешь, это Скорсезе пытался показать то, что, ну, помимо того, что ты закончишь плохо, если ты будешь хотеть стать гангстером, то, что наркотики, то есть наркотики зло даже для мафии?
Ну, в целом, да. И к тому же, вот как-то я так подумал, действительно, очень-очень вообще немного фильмов вообще, которые показывают наркотики в каком-то хорошем свете. То есть, если в сериале, в фильме, в игре, да, как-то поднята эта проблема, это всегда какой-то подтекст того, что не стоит вообще в это лезть, ребята. Потому что, ну, во-первых, это и для себя опасно, что ты можешь там сесть в тюрьму, так ты еще можешь и получить какие-то последствия, именно связанные со здоровьем. И да, я считаю, что Скорсезе, впрочем, его как бы не за что не в чем упрекнуть в этом, что он действительно попытался показать, что наркотики, они плохие для мафии и в целом для людей.
Ну, так, наверное, больше всего Скорсезе это такую поставил точку, это «Волки с Уолл-стрит». Там именно он эту мысль, ну, настолько развил и показал, что наркотики тебя просто убьют всю твою жизнь. Если именно смотреть эту тему, то там он ее раскрыл нам лучше. Ну, я думаю, что мы, наверное, все обсудили, что хотели об этом фильме, потому что, ну, и обсуждать его какое-то влияние, столько уже все сказано, и это великолепный фильм, опять же. Мне он понравился, и я бы его советовал всем посмотреть абсолютно. Мне кажется, этот фильм понравится там абсолютно любой группе населения. Ну, естественно, кроме каких-то там маленьких детей. А так, в основном, моя, ну, однозначная рекомендация, потому что это великий фильм. Общее мнение в фильме. Ты бы его посоветовал, тебе он понравился?
Мне фильм, ну, знаешь, я к нему отнесся как-то, ну, обычно. Я не могу сказать, что он мне прям понравился, потому что я не фанат вот этой всей гангстерской мафиозной темы. Но в целом я понимаю, для кого был сделан этот фильм, с какой целью и кому он может понравиться. И я не знаю, стоит ли его вообще советовать, потому что фильм вышел-то добрых 30 лет назад, и, скорее всего, его уже все, кто хотел, все посмотрели, но если каким-то чудом вы не посмотрели этот фильм, то, в принципе, если у вас есть свободный вечер, вы можете провести приятно его за просмотром этого фильма, потому что повествование, оно вообще не напряжное. Я заметил, что ты можешь сидеть и спокойно смотреть этот фильм, в нем нету каких-то моментов, за которыми надо пристально следить, и ты можешь вполне себе смотреть его, сильно не акцентируя внимание там, на персонажах, на каких-то моментах. Он такой одной практически линии проходит, и смотреть его легко, интересно и ненапряжно. Я, в принципе, его могу рекомендовать людям, которые ищут, чтобы посмотреть на выходных, допустим, в компании, вот, рекомендую. Ну и если вы фанат вот этой всей гангстерской мафиозной тематики, вы его, скорее всего, посмотрели, но если вдруг не смотрели, смотрите обязательно.
Ну, и я согласен. И опять же, фильм держится, идет на одном дыхании из-за великолепного монтажа. Вот посмотрел, он тоже был номинирован, но монтаж в этом фильме то, что, в принципе, ни на секунду ты не заскучаешь, когда будешь смотреть этот фильм. И, ну и, наверное, фанатам Скорсезе точно стоит смотреть его, наверное, лучших фильмов. Ну, что, 5 точно. Ну, давай тогда перейдем к еще одному фильму, который мы посмотрели. Это фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». И, наверное, опять начнем, я думаю, с режиссера, прежде чем говорить о сюжете. Потому что, ну, я очень хочу высказаться о Кубрике, потому что это... Я понимаю все его величие, я понимаю, что Кубрик входит в когорту каких-то супер, наверное, самых влиятельных режиссеров, в принципе, за всю историю кинематографа, то есть наравне с каким-нибудь Бергманом, Тарковским, Куросавой, вот, в принципе, он, наверное, в этом пантеоне будет с ними находиться. И... Я очень хочу посмотреть... Когда-нибудь я точно посмотрю всю фильмографию Кубрика. Я думаю, даже в этой рубрике мы с тобой как-нибудь коснемся еще его, какого-нибудь фильма. Потому что, в принципе, каждый его фильм — это такое поле для обсуждений и для дискурса. Ну, и в первый раз я посмотрел... фильм. Это была «Космическая Одиссея». Я посмотрел его на перевыпуске недавно в формате IMAX. И я вот, честно, у нас были варианты обсудить «Одиссею», но, честно, я не знаю. Мне кажется, чтобы понять «Одиссею», чтобы понять, в принципе, все, что вкладывал в нее Кубрик, и я думаю, так, в принципе, происходит со многими его фильмами, нужно быть, наверное, все-таки чуточку старше. Мне кажется, посмотри «Одиссею» через, я не знаю, сколько, 5, даже, наверное, 10 лет, у меня будут совершенно другие мысли. А сейчас мне кажется, вот что я просто не дорос, чтобы ее понять. То есть это вот как мое знакомство с Кубриком произошло. Но опять же стоит отметить, что именно как режиссер, как вот рассказчик в «Одиссее» Кубрик великолепен. И, безусловно, я «Цельнометаллическую оболочку» я тоже хотел посмотреть. Ну, а какой у тебя вообще бэкграунд с Кубриком?
Ну, я так же, как и ты, вот планирую основательно заняться фильмографией Стэнли и начать решил вот как раз с этого фильма. Я до этого ни один фильм Кубрика не смотрел, но очень-очень много о нем слышал, и все говорят, что это режиссер, как ты уже сказал, действительно режиссер культовый для всего кинематографа вообще за всю историю. Очень значимый, использует, наверное, одни из самых нестандартных приемов в кинематографе. И всем, кто любит Кубрика, все знают, как он сильно любит перспективу в кадрах, как он сильно любит вообще вот этот стедикам, когда нету абсолютно никакого монтажа, и сцены могут... одни, получается, одной камеры могут идти практически в вечность. Как он любит музыку вставлять различную классическую в свои произведения. То есть, действительно, об этом режиссере можно говорить много, но, к сожалению, мне я не очень сильно в этом подкован, но планирую подковаться в будущем, и с этого фильма я решил начать свое знакомство со Стэнли. В дальнейшем планирую посмотреть практически все его фильмы, скорее всего, то есть и «Заводной апельсин», и «Космическую одиссею» также, и «С широко закрытыми глазами» планирую посмотреть, и «Сияние», естественно. «Сияние», возможно. Да, «Стрэндж-лав». «Сияние» даже, возможно, прочитаю. У меня дома есть книжка, которую я не трогал еще. Возможно, стоит прочитать. В общем, о режиссере об этом я слышал довольно много, и очень сильно уважаю его. То есть, в принципе, говорить о нем можно много. Он достоин отдельного выпуска, как я считаю, отдельного выпуска попкаста, если мы, возможно, когда-нибудь будем говорить именно о режиссерах. В общем, ну, все, что
ну,
я
могу. Да, думаю, я думаю, в принципе, это такая хорошая мысль. То есть, например, если будут какие-то режиссеры, у которых мы либо все видели, либо ничего не видели, то взять и рассказывать про их фильмографию Кубрика. Когда-нибудь возможно. То есть, я думаю, что в этой рубрике мы, в принципе, будем рассказывать иногда сериями. То есть, как ты недавно говорил, можно сделать, там, если проигрывать какую-нибудь серию Fallout. В принципе, про игры, наверное, так проще будет рассказывать, потому что все-таки они будут отличаться. А вот что касается фильмов, то, например, каких-нибудь культовых режиссеров, естественно, можно объединить в одну фильмографию, ну или каких-нибудь актеров тоже, и обсуждать. Единственное, что с сериалами, наверное, получится, с сериалами придется просто отдельно обсуждать. Но я думаю, да, идея довольно интересная. Ну, наверное, я могу рассказать немножко о сюжете. Ну, в принципе, сюжет, он не отличается какой-то особой, сказал, оригинальностью, то есть сюжет рассказывает о том, как в принципе он разделен на две части. Первая часть рассказывает о подготовке американских бойцов к войне во Вьетнаме, то есть это 8-недельная подготовка морпехов под руководством комендора сержанта Хартмана, и который, в общем-то, держит строжайшую дисциплину, который постоянно орет, и, в общем-то, его цель — научить тому, с чем они столкнутся во Вьетнаме. И вторая часть фильма уже рассказывает непосредственно, как те, кто именно были в этой учебке, рассказывают, в какие части Вьетнама они попали и чем они, в принципе, занимаются. Но, естественно, этот фильм был бы не фильмом Кубрика, если бы в нем не было просто, наверное, миллион подтекстов, каких-то рассуждений о судьбе человека, рассуждений о войне и так далее. То есть я еще один фильм смотрел про новый Вьетнам, который у нас мог оказаться в этом выпуске в первом, это «Апокалипсис сегодня». И, говоря без спойлеров, это абсолютно разные фильмы, то есть они рассказывают... Ну, в принципе, у них есть какие-то точки соприкосновения, но как они их рассказывают, это просто небо и земля. То есть это два, безусловно, культовых фильма, но рассказывают о войне, а не по-другому. Наверное, если, опять же, касаться сюжета так косвенно, у меня есть тебе такой вопрос. В принципе, это, наверное, вопрос стоит задать тебе перед тем, как ты будешь смотреть этот фильм. То есть какое у тебя отношение к войне? Не именно к войне в Вьетнаме, а вот к войне в целом.
Отношение к войне. Знаешь, вопрос довольно широкий, довольно с многих сторон его можно рассматривать. То есть, как я считаю, война делится на несколько уровней. То есть, война — это прежде всего что? Это противостояние двух идей. Также это противостояние двух государств, это противостояние двух людей, если мы берем, допустим, президента, там, короля, императора, в общем, это противостояние обычного солдата против обычного солдата, в общем, с разных сторон можно вообще касаться этого вопроса, но, естественно, я считаю, что война — это как средство достижения своих целей, это хорошо, но как то, что, так скажем, как то, к чему оно вообще приводит, и какое... Что, как объяснить, какие последствия и что вообще происходит в процессе, это ужас. С точки зрения обычного солдата, на чем акцентируется внимание в этом фильме, это действительно ад. И когда ты попадаешь в эту, в это самое пекло, какой бы ни была война, то есть если брать в расчет, допустим, войны, которые велись в средневековье, там, в древнем мире, и войны, которые ближе вот к современности, брать 20 и 21 век, то войны-то, в принципе, они не стали ужаснее, не стали, как объяснить, не стали и лучше, и хуже. В общем, война она всегда война. Война никогда не меняется, ссылочки к Fallout. Причем, как я считаю, войны в средние века, они были даже страшнее, потому что в целом, вот если взять обычную стандартную средневековую битву, то это не то, о чем вот думают обычно люди, то есть когда происходит какое-то столкновение армии на армию, когда там все сражаются до последнего солдата, а в основном там побеждает тот просто, у кого больше армия, и основное занятие победившей армии во время битвы — это добивание убегающих, потому что, ну, никто не будет сражаться до последнего вздоха, видя, что он в заведомо проигрышной ситуации. Войны современности — это немножко другая история, потому что здесь поменялись, так скажем, поменялись игрушки у солдат, и стали наноситься более страшные увечья, но очень появилось много способов убить противника раньше, чем он убьет тебя. То есть, даже заведомо слабый физический солдат может убить более сильного. И раньше, в былые годы, такого представить было невозможно. В общем, я считаю, что война — это плохо, война всегда была плохо, но с точки зрения, если брать, допустим, противостояние идеи против идеи, как говорится, диалектика Гегеля, мысли, точнее, как объяснить, идея, правильная идея — это идея победителя. Тот, кто докажет свои результаты в бою, та идея будет правильна. С этой точки зрения я считаю войну, ну, чем-то довольно обыденным делом, и в принципе, если у тебя есть какие-то взгляды, и ты видишь, что твои взгляды могут как-то, ну, кто-то претендует на то, чтобы твои взгляды опорочить, там, то за это стоит сражаться. Но что-то я отвлекся. Если брать в контексте войну, как она показана в этом фильме, это действительно очень плохо.
Ну, да. В этом еще, конечно, в этом контексте подойдет цитата, что история пишется победителями. То есть, в принципе, вся история, которую мы знаем, написана тем, кто выигрывал бой. А, возможно, на такой, например, тоже не стоит списывать со счетов. Но, опять же, наверное, этот фильм стоит рассматривать не только с точки зрения какой-то общей войны, с точки зрения войны во Вьетнаме, потому что если брать, например, мое отношение к войне, то, опять же, мне кажется, что войны всегда развязываются с точки зрения в целях, не знаю, например, опять же, как ты сказал, проталкивание своих идей, например, или то, что на войне, например, там, которые поставляют все, что надо поставлять. И ценность войны, она, безусловно, представляет для тех, кто занимает какие-то высокие места и надеяться на этом либо разбогатеть, либо там расширить территорию и так далее. И здесь же война во Вьетнаме, она выглядит, то есть, абсолютно нелогично со стороны американского правительства. То есть, ну, естественно, как мы знаем, Америка проиграла эту войну. Это, да, можно сказать, даже вторжение. Вьетнамцам помогал всячески Советский Союз. Это же как раз-таки было во времена, в том числе, холодной войны. Опять же, противостояние идей. И Америка делала все, то есть все наперекосяк в этой. Опять же, как мы знаем по истории, они, по сути, все, что они делали, это отправляли людей на смерть. Они отправляли неподготовленных людей в условия джунглей, в условия аномальной жары и в условия, где, то есть для вьетнамцев это был дом. Им воевать было проще, при том, что они даже не были, например, обмундированы так же хорошо, как американцы. Но вьетнамцы выиграли именно потому, что на них нападали, а не нападали они. Им было проще. И в этом контексте В этом контексте, кстати говоря, фильм «Апокалипсис сегодня» намного лучше раскрывает ту часть войны, именно политическую. И «Апокалипсис сегодня» концентрируется именно на том, что Америка проиграла абсолютно по всем фронтам. То есть, что эту войну никто не будет никогда считать, что какой-то вынужденный. И, в принципе, это была изначальная идея довольно плохая. А вот именно в цельнометаллической оболочке Кубрик, ну, как мне кажется, Кубрик все-таки начинает исследовать какую-то природу именно человека, то есть солдат. Понятно, что для многих на войне солдаты — это пушечное мясо, это те люди, которых, в общем-то, ну, особо не пересчитывают, потому что в больших битвах они просто гибнут пачками. И, естественно, например, я себе на войне вообще не могу представить, потому что, мне кажется, это тебя просто ломает психологически абсолютно. И в фильме, мне кажется, есть сцена, которая... Вот это просто сцена, характеризующая весь фильм. И все, наверное... лицемерие войны и вот о чем я хотел поговорить, дуализм такой войны, дуализм природы человека. То есть это абсолютно великолепный кадр, который на протяжении долгого времени показывается и мелькает потом. Это кадр с рядовым шутником, который в фильме, в оригинале звучит как Джока, ну, шутник. И он носит, то есть он носит каску, на которой написано «Born to kill», то есть, ну, рожденный убивать, прирожденный убийца. И при этом также он носит значок пацифиста, то есть значок, обозначающий мир. И я как только увидел этот кадр, сразу у меня какие-то аплодисменты Кубрику за то, что он именно так. То есть Кубрик — это, естественно, визионер, и он будет показывать тебе и доносить какие-то мысли через образы, через операторскую работу, опять же, что ты сам замечал. И если ты заметил, в финальной сцене, когда рядовой шутник убивает снайпера, девушку, вьетнамку, камера специально фокусируется так, что... То есть он стоит с пистолетом, и кадр там выставлен так, что фокус направлен на его... значок пацифиста, а не на каску Born to Kill. То есть, по-моему, вот именно в таких мелочах этот фильм просто, вот, знаешь, превосходный. И после таких режиссерских фильмов мне хочется посмотреть абсолютно все другие Кубрика и, опять же, наблюдать эти детали. И я уверен, что при повторном просмотре этого же фильма эти детали ты будешь замечать больше. Как ты замечал детали в этом фильме, особенно вот касаемо дуализма?
Да, я согласен с тобой, что эта идея двойственности человеческой натуры, она очень хорошо была показана Кубриком. Как я понял эту идею, эту саму мысль в том, что человек, он, насколько он бы не пытался, так скажем, быть пацифистом, потому что, ну, действительно, люди же, они же по своей, как сказать, мы живем практически в мирное время, и вот, допустим, наши соседи — это тоже довольно неагрессивные граждане, допустим, наши, там, друзья, семья, в общем, в принципе, мы не видим, вообще каких-то там проявлений войны, агрессии, да, убийств. Но, ну, человеческое вообще существо, оно является самым кровожадным убийцей за всю историю Земли, так скажем. То есть человек, который искренне там борется, знаете, вот, допустим, за озеленение там планеты, за там переработку мусора, то есть за какие-то мир во всем мире, одновременно является самым опасным существом на планете, самым безжалостным, убивающим вообще по любой причине. То есть это тебе не животные, которые убивают ради того, чтобы, ну, поесть. Это, конечно, жестоко, но это как бы жизнь животное. А человек, он может убить даже просто из-за того, что на тебя не так посмотрели. И вот это, ну, это то, как я понял вообще весь этот символизм с мирным значком и с Born to Kill касочкой, в том, что, ну, и это еще характеризует самого Private Joker, который, собственно, так вот стебется над вообще человеческой природой. Я считаю, что это и для персонажа хорошо, и для фильма хорошо. В целом хорошо показано, и я думаю, что довольно понятно.
Вот давай, так. Наверное, тогда, раз мы уже начали разговор о шутнике о Джокере, давай, наверное, поговорим о персонаже, потому что здесь довольно они колоритные, хотя их и не сказать, что сильно много. Какой тебе персонаж больше всего понравился? Почему? Ну, в принципе.
Ну, мне, естественно, понравился рядовой Джокер как главный персонаж, потому что, ну, если честно, я не особо заметил каких-то, знаешь, там, бенефисов, что вот, допустим, там одни актеры выделяются на фоне других. В целом, это был такой... Ну, в смысле, это как объяснить, это такой довольно банальный пример серьезного, ну, не серьезного, а жесткого инструктора. Я клоню к тому, что это был очень хороший сценарный ход набрать неизвестных актеров на роль, которые бы особо собой не затмевали внимание, ну, своей игрой, и показать, в общем, таких, знаешь, серых солдат, которые, по сути, они мальчики. Мальчики, которые даже на войне остаются, так скажем, мальчиками, но пытаются быть мужчинами, скажем так. И вот вообще та ситуация, в которую попал Джокер, когда его забрасывают из учебки, в которой он, в принципе, выглядит довольно уравновешенно, то есть я бы не сказал, что он как-то показывал себя в течение всего времени, когда он находился в корпусе подготовки, что он как-то боится войны там, и что он как-то не хочет убивать. То есть он в целом выглядит довольно-таки как обычный солдат. Ну, не солдат, а как обычный мальчик, из которого хотят сделать солдата. Исключение — это финальная сцена первого акта, так скажем, когда Private Pyle, рядовой Pyle, он... совершает убийство сержанта Хартмана и затем суицид. Нам показывают самого Джокера и то, что он в этот момент ничего не может сделать. Это, в принципе, был такой первый пацифистический звоночек в сторону этого персонажа. И затем мы продолжаем наблюдать за его, так скажем, военной карьерой. То есть он не стал каким-то обычным там воякой, он стал военным фотографом для газеты военной, и его отправляют в один из взводов, которые находились на передовой, для того, чтобы снять о них там репортаж и сделать их героями. И тогда он уже начинает ходить вот с этим, с этой каской, с этим значком, что как бы в целом, да, ну, ты как бы видишь это, но акцентирует внимание на этом вот только вот в двух моментах, когда об этом упоминает полковник в моменте, когда показывали трупы вьетнамских людей, и в моменте с убийством снайпера. Вот, собственно, и все. А так в целом, ну, если брать других персонажей, то, конечно, Хартман, он вызывает симпатии, но, так скажем, сделал довольно смелое высказывание. Для российского зрителя сильно, так скажем, запомнился образ именно Хартмана в озвучке Дмитрия Гоблина-Пучкова. Тем, что сержант там был крайне импульсивный. Насколько я посмотрел фильм в оригинале, я, по-моему, вообще не смотрел в «Гоблине», я смотрел когда-то давно так кадрами в обычном дубляже, и вот посмотрел в оригинале. И для меня он не казался настолько прям очень жестким, как я наблюдал его во всяких вставочках с цитатами Гоблина. Но персонаж, естественно, выделяется на фоне, вот то, что ты сказал, что он выделяется, но я, если честно, старался акцентировать внимание именно среди солдат. То есть как-то его даже не брал в этот момент во внимание. То есть, также упомянуть стоит рядового ковбоя. В целом для меня персонаж не сильно значимый, но как какой-то человек, к которому привязан Джокер, это да. То есть они вроде как стали друзьями в учебке и были рады друг друга видеть. И ковбой, он предстает так более, так скажем, не мирной версии Джокера. То есть это персонаж, который в целом понимает, что такое война и что на ней нужно делать. И готов убивать, так скажем, в прямом смысле этого слова. Ну и упомянем также рядового Пайла, который, с моей точки зрения, он является олицетворением темной стороны армейской подготовки. Ведь всем известно, что в армии существует такое понятие, как муштра, очень жесткая муштра. И если ты слаб, как физически, так и морально, то армия может тебя действительно довести до суицида, что, в принципе, это проблема. Я не знаю, как там в американской армии с этим, насколько я знаю, в последнее время смотрел всякие армейские, так скажем, не подкасты, а, так скажем, статейки о людях, которые в армии находится, то, что американская армия там, ну, в принципе, не так, как русская. У них там есть всякие PlayStation'ы, различные тоже бонусы. То есть, в отличие от российской армии, там все немного полайтовее. Но в целом во времена войны муштра такая имела место быть, но она является также одновременно и бичом армии вообще в целом. Я считаю, что это неприемлемо, и людям, пусть даже это и война, это, скорее всего, как объяснить, в общем, это вина призывной комиссии тем, что они не доглядели, что среди них есть вот такой вот, что у них есть вот такой вот призывник, который может сломаться, особенно если на него будут давить вот такие вот инструкторы, как Хартман. В целом, по персонажам у меня больше некого особо выделить.
А насчет, опять же, насчет того, что комиссия не доглядела, насколько я помню, когда была война во Вьетнаме, мобилизация все-таки была общая, поэтому я не думаю, что там особо у людей был выбор. А то сейчас мы знаем, что американская армия, она наемная, и то есть если там нет обязательного призыва, хочешь — идешь, получаешь деньги, служишь, не хочешь — не идешь, служишь. Что касается персонажей, персонаж Джокер, мне показался он абсолютно серым. Ну, то есть единственную роль, которую он выполняет, это такая, в общем-то, как сказать, зеркало того, о чем думает Кубрик, и через него он показывает буквально все, что хочет, то есть все, что хочет он сам сказать. Но как персонаж, он абсолютно серый. Леонард Пайл, куча. В общем, как это переводится, персонаж Леонардо, это, естественно, ну, я полностью с тобой согласен, это продукт такой, в общем-то, тяжелейшей подготовки, при котором то есть наглядно показывается, что он не тянет физически, но не тянуть физически все-таки через это можно пройти, как мне кажется. По крайней мере, максимум, что тебе могут сделать, это заставлять все больше тренироваться и тренироваться. А вот когда ты не выдерживаешь именно морально, что, в общем-то, и этот персонаж подтверждает, убивая Хартмана и совершая суицид, это, опять же, как мне кажется, это проблема, скорее всего, и современной армии. Естественно, что не в каждой стране, но я так предполагаю, что в многих странах такая проблема существует. Все-таки, когда ты живешь в мирное время, и тебя, ну, если вот опять же брать войну во Вьетнаме, то есть, по сути-то, жили все в мирное время, и вдруг резкая мобилизация, то есть, естественно, для человека очень тяжело перестроиться, когда ты, по сути, живешь на каких-нибудь фильмах, мультфильмах и так далее, там, читаешь газеты, встречаешься с девушками, вдруг тебе говорят, что ты полетишь в какие-то джунгли убивать вьетнамцев, что ты должен просто давить их, что винтовка — это твой лучший друг. Как мне кажется, еще Таких случаев, мне кажется, было очень много. Это еще такая верхушка айсберга. Ну и Хартман, естественно, ты говоришь, что он тебе понравился. Мне он понравился, как сыграл его актер Ли Эрми, но как персонаж, мне кажется, он должен вызывать такое чувство отвращения, потому что он олицетворяет себе все плохое, что может армия дать. Естественно, он учит тому, что, в общем-то, чтобы ты выжил на войне, и я уверен, что мотивы у Хартмана самые, то есть, положительные. Он хочет, чтобы потом, когда ты приехал в эти джунгли, ты не умер, ты не словил какую-нибудь случайную пулю, ты не валял дурака. Но методы, естественно, подходят не под каждого солдата, что доказывает Леонард. И на самом деле то, что вот Хартман умер, наверное, все-таки в фильме было сделать это правильно. В общем-то, для такой более, как сказать, нереалистичной, а более наглядно показать, что будет, если ты, ну, задрочишь буквально своих солдат и будешь обращаться с ними как с детьми, как с абсолютными говноедами, которые твоего пальца даже не стоят. Ну, а в остальных персонажах... Мне еще понравился, знаешь, вот персонаж, который мне реально понравился, это, как он переведен в русском, зверюга или animal mother, то есть зверь. Такой персонаж, который, в общем-то, знаешь, похож на персонажа «Славных парней», на персонажа Джо Пеши. Такой тоже импульсивный, не соблюдающий субординацию. И, в общем-то, поэтому, как мне кажется, по его вине погиб ковбой, которому передалось управление из-за того, что погиб его командир. Если бы все послушали ковбоя, а не как этот рядовой зверюга, в общем-то, если бы они его послушали и не полезли на снайпера, скорее всего, как бы жив. А так, опять же, из-за субординации просто погиб человек. И на самом деле, вот во второй части фильма, мне кажется, Кубрик показывает, особенно кадрами, он показывает, что если уж ты оказался, там, поле боя оказался в какой-то войне, ты должен идти до конца, но при этом ты должен слушать командиров, ты должен соблюдать субординацию. То есть... Этот фильм, наверное, все-таки не политическая агитка, но вторая часть его сильно попахивает тем, что, в общем-то, солдатам тоже тяжело, хотя война во Вьетнаме, как же я опять говорил, мне кажется, это все-таки... Ну, все бремя этой войны должны брать на себя прежде всего политики, а солдаты... Солдат жалко. Ну, наверное, это все, что я думаю, я могу сказать о персонажах. Если тебе есть что-то еще добавить, в принципе, о сюжете...
Ну, в сюжете, в принципе, добавить больше нечего. Но мне вот хотелось задать тебе один вопрос. Вот название фильма «Цельнометаллическая оболочка». Для военного фильма оно довольно-таки, ну, не слишком-таки понятное. В самом фильме упоминание об этом происходит всего один раз, когда рядовой Пайл... прежде чем убить Хартмана и совершить суицид, он заряжает свою винтовку патронами и говорят, что они, ну, типа, full metal jacket, цельнометаллическая оболочка этих патронов. А вот ты как думаешь, вот за этим названием что-нибудь скрывается вообще? И что хотел сказать Кубрик, называя фильм именно вот так, вот цельнометаллическая оболочка?
Ну, опять же, я перед подкастом посмотрел вообще, что это значит. Ну, как бы я понимаю, что это значит, но я все равно на самом деле хотел уточнить. И я посмотрел, что это название обозначает, ну, вот правда, пулю, которая оболочена в металл. То есть, по сути, это как бы название пули. Но именно в контексте названия, если ты заметил, при вот как раз-таки в этой сцене, когда он говорит, и перед тем, как он это говорит, вот Full Metal Jacket, он повторяет абсолютно полностью, то есть порядок, то есть как нужно обращаться с оружием. То есть там налево, направо, там перезарядил, посмотрел, что такое. Mm-hmm. И он это произносит с таким скрипом в зубах, то есть он тут скалится и, в общем-то, произносит это. И я думаю, что все-таки этим названием Кубрик хотел показать, что... Ну, то есть он хотел показать, что первая часть фильма, она как бы не то что важнее, но первая часть фильма — это то, о чем хочет сказать. То есть как все-таки некоторые как в армии тебя могут абсолютно, ну, то есть вывести, даже, наверное. И все-таки я бы подобрал именно вот такое слово, выдрочить тебя настолько, что ты будешь это знать, но ты будешь это просто ненавидеть всем своим сердцем, будешь это презирать. И как я подумал, когда смотрел фильм, и когда вот видел то, как прощаются с Леонардом, я, в принципе, догадывался, что такой ход может быть. То есть, что он сорвется, потому что из всех них... Там даже были такие, знаешь, небольшие аллюзии, которые Кубрик вкидывал. То есть, помнишь, когда Хартман наказывал тем, что заставлял бежать в трусах, то есть, и с пальцем, сосущим палец, то есть, как ребенка, по сути. И, то есть... Мне кажется, то, что Кубрик показывает, это как армия ломает ребенка. Психология ребенка, она довольно шаткая. То есть там вообще, то есть ничего не сформировано. И Леонард, скорее всего, довольно слабым в душе человеком. И опять же, это показывается в сцене самой первой их встречи с Хартманом, когда Леонарду просто смешно, и он думает, что, ну, он думает, что все это одна такая, что Хартман просто так орет, и скорее всего будет все легко. На что, в общем-то, получает либо пинки, либо удушение, либо, опять же, как мне кажется, сцена, которая окончательно сломала Леонардо, это сцена, когда он спрятал пончик, и из-за этого Хартман наказал всех. То есть все отжимались, а Леонард жрал свой пончик. И после этого солдаты его ночью побили мылом, и в этот момент, я уверен, что именно в этот момент он сломался внутренне, и после такого он уже, в общем-то, не отошел. Ну, именно вот цельнометаллическая оболочка, как интерпретировать название, ну, скорее всего, вот эта армия тебя может довести до буквально белой горячки. Я так понял название.
Ну, я отчасти с собой согласен. Я это вижу как... То есть, есть вот солдаты, которые вот они пули, да, вот свинцовые, и их вот в армии, в общем, вот эту Full Metal Jacket оборачивают эту пуль. То есть они оттачивают умение убивать, делают пулю смертоносной. Вот так вот я вижу это название. Ты что-нибудь еще хочешь?
Ну, обсудить? Вот, наверное, я бы хотел обсудить, знаешь, какие-то... Все-таки я уже упоминал, что Кубрик — это визионер. И мне хотелось бы обсудить с тобой, знаешь, какие сцены тебе понравились. Я вот уже выделял какие-то сцены, вот особенно с этим дуализмом. Но мне также, наверное, вторая моя любимая сцена — это самая последняя, когда войска уже... Когда они победили его снайпера, нашли его, и все идут... То есть уже их подкрепления пришли, и все идут под песню Микки Мауса, клуба Микки Мауса. Это опять, это мне как-то просто разорвало шаблон, потому что, по сути, вы на войне, и вы только что там поубивали вьетнамцев, вас поубивали друзей, и вы идете поете песню Микки Мауса. И у меня это просто как-то вообще в голове не укладывалось, и мне кажется, это одна из самых, наверное, великолепных последних сцен, закрывающих сцен фильма, которые я видел в истории кинематографа. Какие у тебя любимые сцены были?
Ну, у меня любимая сцена, о которой ты упоминал, это та сцена, где происходит то, что произошло с рядовым Пайлом, когда он в туалете зарядил свою винтовку и начал исполнять вот эти все особенности строевой подготовки, то есть винтовку на левое плечо, на изготовку, на правое плечо. Затем он повторяет эти все, все слова, что Хартман внушал ему в период всей этой подготовки, что моя винтовка — это моя жизнь, типа без винтовки я никто, и винтовка без меня никто. Все вот это, то есть для меня эта сцена стала неким, знаешь, неким поворотом, благодаря которому ты понимаешь, что фильм-то сейчас уже прежним-то не будет, и из вот такой вот первой части, когда нам показывали вот эту всю подготовку, то есть сам вот этот вот первая часть фильма, она, знаешь, вот ассоциации со всякими знаешь, фильм вот «Звездный десант», допустим, первая часть, когда вот у них тоже была строевая подготовка. Или даже если совсем упороться, то можно вспомнить «Девятую роту». Фильм довольно неплохой для нашего российского кинематографа. То есть вот эти все сцены подготовки, они довольно... Они похожи и все местами комичные, местами немного жестокие и там вскрывающие какую-то подноготную. Но момент с суицидом, да, и, ну, вообще, и с убийством Харна, это самый такой поворот, который направляет фильм вообще в другое русло и превращает его из стандартного такого фильма про войну в настоящую военную драму, коим фильм потом и будет являться в течение всего остального хронометража. В целом мне именно вот эта сцена запомнилась больше всего.
Ну, опять вот же, так. Как говорится, от комедии к трагедии, там очень тонкая черта, и поэтому сначала, скорее всего, смешно, а потом уже... А, думаю, мы, наверное, все, что хотели, обсудили по этим фильмам, и на следующей неделе мы обсудим уже наш долгожданный, в общем, проект по Netflix, который мы уже сколько хотим месяц, наверное, обсудить. И спасибо тебе, что пришел в подкаст.
Спасибо, что позвал. Всего доброго, слушатели. Оставайтесь на связи, слушайте нас.
Спасибо, до свидания.